Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свободы». Российского индекса научного цитирования РИНЦ исключено 300 научных журналов. Это первый результат нового проекта, запущенного вольным сетевым сообществом Диссернет. Если раньше Диссернет боролся только с некачественными диссертациями, позволяющими псевдоученым получать степени кандидатов и докторов наук за написанные кем-то, а чаще всего списанные диссертации, то теперь он расширил сферу своих интересов и обратил внимание на смежную область, ведь никакая научная диссертация невозможна без предварительной публикации определенного количества работ в научных изданиях. И если существуют липовые диссертации, то логично предположить, что в их изготовлении могут косвенно участвовать столь же сомнительные научные журналы, при этом имеющие рекомендацию ВАК, Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации. О проблеме санации научных изданий мы говорим с координатором проекта Диссернет Ларисы Мелеховой, живущей в Петербурге, и доктором биологических наук, ведущим научным сотрудником Зоологического института Академии наук, членом Союза ученых Петербурга Аллой Михалевич. Лариса, расскажите, пожалуйста, об этом проекте Диссернета.
Наш последний проект, он называется «Диссеропедия журналов». Предыдущий у нас был «Диссеропедия российских вузов», где мы представляли вузы и сотрудников этих вузов, тех, которые засветились в Диссернете. А после этого мы решили, что эта идея, она назрела уже. На всех обсуждениях там все время возникала тема научных журналов. Собственно говоря, вся наука сейчас такой мыльный пузырь. Диссертации там все эти списанные. Почему бы журналам тоже не быть мыльным пузырем? Просто имеются графики, которые показывают, что с 90-х годов произошел взрывной рост научных журналов, количество публикаций на порядок.
Раз увеличился таким образом процент публикаций, то что-то в этом есть подозрительное, да?
Ты видишь, насколько это все выросло, и понимаешь, что за этим совершенно ничего не стоит, кроме просто вот такой безумной публикационной активности, на что есть разные причины. Для многих журналов это, ну, просто бизнес. Вообще, это общая проблема, она и на Западе тоже остро стоит, но на Западе уже как-то начали хотя бы решать, а у нас пока вот только-только мы начинаем. И первая вот группа журналов, которую мы выделили, это как раз западный термин. Его придумал такой Джеффри Билл, библиотекарь, который создал свою такую базу некорректно работающих журналов. Список Джеффри Билла, на который сейчас ориентируются все библиометрические базы данных по всему миру. И вот он придумал этот термин, он их назвал хищные журналы, predatory по-английски. Ну, имеется в виду такие всеядные, то есть те, которые за деньги опубликуют, в принципе, все что угодно. Джеффри Билл выделил признаки вот этих журналов, и как раз по этим признакам их отсеивал. Но мы выделяем еще одну группу, такую типично нашу, как мусорные мы их называем, хотя они обижаются на это. На самом деле это просто слабые. Слабые в научном отношении журналы, как правило, это вестники каких-нибудь вузов, университетов. Ну, бывают приличные вестники университетов, но очень часто это такое наследие советской системы. То есть они публикуют сотрудников данного университета своего, членов редколлегии, накручивают цитирование, публикуют друг друга. В редакции в основном, как правило, пенсионеры, там нету каких-то известных ученых. Важное уточнение, все это относится главным образом к перечню ВАК, то есть к тем журналам, которые рекомендуются Высшей аттестационной комиссии для того, чтобы в них публиковать статьи к защите диссертации. То есть именно это нас волнует. Если просто какие-то журналы публикуют все что угодно, но это их дело. Но мы не хотим, чтобы в перечне ВАК были вот такие хищные или такие мусорные журналы.
Алла, скажите, пожалуйста, вас удивляет то, что говорит Лариса, или большой новости в этом для вас нет?
Вся группа, с которой работает Лариса, они подробно сообщали нам в Союзе ученых на специальной сессии. Мы в курсе их работ. Я с большим уважением отношусь к их работе. Она очень важна. Она требует столько времени и, я бы сказала, мужества.
Что заставляет людей создавать дутые журналы, публиковать дутые какие-то статьи?
Люди, имеющие позицию в администрации, в каких-то политических структурах, им для поднятия рейтинга собственного нужно щемить научную работу. То есть это как бы в обществе котируется. Я могу сказать про свой институт, про своих коллег, про защиты, которые есть в нашем институте. Это все не имеет никакого отношения к нам. Люди, которые выбрали специальность, посвящают этому жизнь. Это высокий уровень. Вот я была за границей, и один из моих коллег, крупный ученый, он меня подвел к шкафу и показал издание нашего общества микропалеонтологического. И он буквально дрожащими руками вот так взял номер и сказал: вот последний еще достал номер. Все они относятся с большим уважением. И я с этим вот так напрямую не сталкиваюсь. Я только однажды, когда ввели все эти рейтинги журналов, и я посмотрела, какие журналы входят в обязательный список ВАКа, и увидела некоторые издания, какие-то там были сельскохозяйственные, организованные каким-то, ну, чуть ли не совхозом, в общем, небольшим таким, то это было совершенно ясно, что это вот только с целью пройти все барьеры.
Лариса, вы назвали хищные и мусорные журналы. Это все выявленные вами породы или есть еще какая-то?
Третья группа, это, которая особенно дорога нам, как диссернету, мы ее назвали диссеродельные журналы. Вот когда пишут диссертацию на заказ, то недостаточно же просто написать диссертацию, нужно ее еще защитить. Для этого должен быть какой-то свой диссовет, в котором там свои люди сидят. Потом ВАКи обычно свой человечек, который это все пропускает. Ну, а перед этим нужно опубликовать статьи в журнале, рекомендованном ВАК. И вот, как правило, при таком диссовете, который фактически фабрика диссертаций, при нем свой тоже такой прикормленный журнал. И такие журналы, конечно, труднее всего выявить, но тоже вот у нас есть там некоторые признаки, что там в редакции, как мы их называем, диссеродела, то есть люди, которые причастны к липовым защитам. Ну, и, конечно, там тоже плагиат в огромных количествах, потому что если эти диссертации, которые они защищают, списаны, то понятно, что и статьи тоже соответствующего уровня.
Вы остановились только на классификации таких журналов или все-таки удалось что-то сделать?
Наш проект стартовал всего лишь 4 месяца назад. Сейчас даже, честно говоря, трудно в это поверить. Кажется, так много всего как-то произошло за это время. Мы выкладываем такими небольшими порциями в открытый доступ. У нас в базе уже больше 1000 журналов. Это не значит, что они все какие-то ужасные, но это значит, что если мы находим какое-то нарушение, мы его включаем в базу. А выкладываем мы, конечно, с самым большим количеством нарушений. И резонанс вызвало, честно говоря, даже для меня неожиданный, хотя коллеги меня предупреждали, что будет резонанс. С одной стороны, со стороны журналов, с другой стороны, со стороны авторов. То есть негодуют и те, и другие. Журналы говорят, что это вообще за признаки и почему вы нас дискриминируете. Авторы тоже говорят, что это журнал во всем. В общем, все валят друг на друга. Но этот шум, он как-то меняет характер. Если сначала, значит, были просто крики, что это безобразие, что диссернет какие-то придумал свои непонятно откуда взявшиеся критерии, хотя все наши вот мы называем их признаки некорректной редакционной политики журнала, они все основаны на критериях вот того же Джеффри Билла. Я была на конференции в Москве, это такая конференция INECON, конференция журнального сообщества. Она ежегодная, и в прошлом году наши коллеги представили как раз доклад, вот немножко прозондировали почву, вот по поводу признаков некачественных журналов, их там чуть не съели, был ужасный скандал. В этот раз тоже было шума много, но совершенно другого, то есть уже наоборот к нам подходят представители журналов и говорят, а что нам делать, а мы улучшаемся. Главный вопрос, как нам выйти из вашего списка? Ну и в диссернет мы сотрудничаем с ANRI, во-первых, это ассоциация научных редакторов и издателей, во-вторых, вот с РИНСом, в-третьих, с e-library, или электронной научной библиотекой. И они это делали сначала тайно, никому не говоря, а вот уже было выступление генерального директора e-library на конференции, и он даже осмелился сказать, что мы сотрудничаем, он сказал, с ANRI и с диссернетом.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». О новом проекте сообщества «Диссернет» «Диссерапедия журналов» по исключению из научного оборота журналов, тиражирующих псевдонаучные статьи, мы говорим с координатором проекта «Диссернет» Ларисой Мелиховой и доктором биологических наук, ведущим научным сотрудником Зоологического института Академии наук, членом Союза ученых Петербурга Аллой Михалевич. Лариса, ваши клиенты, скажем, в кавычках, какие это ученые? В какой они области больше всего? Это можно сказать?
Конечно. И по диссертациям, и по статьям одни и те же области лидируют. На первом месте экономика, на втором месте юридические науки и на третьем педагогика. Ну, остальные там меньше. Дальше идут там социология, история в разных пропорциях, какие-то еще науки. Меньше всего физмат науки. Как-то там все-таки по-другому устроено. Мне кажется, что там как-то институт репутации еще не полностью скончался. Как вы,
а естественные науки?
Меньше, да, но есть.
А скажите, Алла, а вообще вот как это устроено? Из чего складывается вот репутация ученого, его вот прохождение? Почему так важны публикации? Что это за система цитирования?
Дело в том, что ученого уважают потому, что он сумел сделать в науке. А если бы результаты не опубликованы, об этом узнает только узкий круг коллег. Так тоже иногда бывает. Есть такие ученые, которые не спешат публиковаться. Ну, сейчас это невозможно. Потеряешь место, потому что вот постоянная система отчетов, и вот возникает вот эта проблема с рейтинговыми журналами. К нам она пришла с Запада. Она имеет две стороны. С одной стороны, это хорошо, потому что введены критерии оценки работы, на которых нельзя повлиять со стороны. Объективные какие-то показатели. Но с другой стороны, вот во всем есть свои трудности. Этих высокорейтинговых журналов очень мало. Есть много прекрасных журналов, которые не хуже уровнем, но никак не могут добиться, чтобы им присвоили этот рейтинг. Это очень долгий и трудный процесс. Теперь оцениваются отчеты ученых ежегодные, иногда даже и чаще, нас сейчас вообще отчетами завалили, число публикаций и в каких журналах рейтинг, и там баллы. Это все усиливает поток статей в высокорейтинговые журналы. Туда стало трудно попасть. Вот на этом и играют вот эти самые предейторы журналы. Я получаю десятки просто писем и таких предложений. Устроим Web of Science, значит, $400, $600. То есть это рождает коррупцию. И даже иногда в наших журналах для того, чтобы твою хорошую статью напечатали, я с этим не сталкивалась, но возможность создается, и кто-то иногда сталкивается. Трудно стало публиковаться. Мне хочется два слова сказать о том, о чем Лариса говорила, об этом возросшем потоке информации. Это совершенно объективный процесс. С одной стороны, компьютеризация. Как мы готовили статьи? Напечатаешь, там еще вставляешь на одной машинке латин, на другую эту. Все было долго, ускорилось. Мы посылали их по почте, раз по интернету. То есть это совершенно объективный процесс. Кроме того, знание растет, и скорость нарастает нашей цивилизации. Объективно подготовлено всем, ее нельзя избежать. Но у меня есть претензии. Вот эти объективные показатели, и это положительно, что они объективные, а не чьё-то личное мнение. С другой стороны, они вынуждают ученых как можно больше писать. Мне кто-то из коллег рассказывал, что ушел из хорошего института, потому что там требовали каждую неделю статью. Это невозможно сделать качественно. То есть качество статей сейчас понижается из-за этого наплыва, из-за этих показателей. Все имеет свои положительные и отрицательные стороны. Что я замечаю в своей специальности? Особенно на Западе у них великолепная техника, великолепные возможности исследовать объект. Они его исследуют и публикуют. Они не сравнивают с тем, что есть. Они не успевают читать вот этот поток информации. Я себя часто чувствую машиной, перерабатывающей информацию. У меня больше ни на что нет времени. 500 больших публикаций в год, а может быть и больше. Но ученые нашли какой выход. Они пишут коллективно. Один автор, это другой, и потом они ставят фамилии. Сейчас во всех статьях, даже там, где не требуется кооперация по разным специальностям, вы найдете чаще всего много авторов. Вот ученые ищут свой выход. К сожалению, вот это положительное введение таких нумерических оценок, оно привело к тому, что меньше глубина исследований, меньше ученые охватывают то, что рядом, то, что было сделано до них, публикуют, вот если библиографию, берут самых на столбовой дороге, вот этих авторов все знают, и все. Очень широко не смотрят. Качество публикаций, мне кажется, снизилось. И я должна сказать, что это относится в первую очередь к западным публикациям. Наши до сих пор вот так вот очень тщательно всю литературу, все, что было до них, и упоминают.
Может быть, у нас не столь суровые требования, или эта система к нам пришла позже?
Я думаю, просто сохраняются традиции. У нас были очень хорошие традиции в наших школах. Она пришла позже, но она уже вполне давит на нас. Причем нам бывает труднее туда попасть. Либо тебя уже знают, у меня сейчас уже с этим нет проблем. А молодому начинающему ученому трудно туда попасть.
То есть мы видим, что эта проблема, она имеет объективные корни даже вот в науке такой, где фальсификации не так популярны, не так массовы.
К нам тоже подходили на конференции люди и говорили, что вы рубите хвост, а на самом деле проблема начинается с головы, а голова – это то, что с нас бесконечно требует там все эти индексы цитирования, вот Хирша, там импакт-фактор. И бесконечно это требование, оно порождает то, что приходится все время писать, писать, писать. Ну и в результате что люди делают? Верная рассылка. То есть человек написал одну статью. У нас есть один автор, который одну статью разослал в 14 журналов. Мы считаем это, ну, это не плагиат, это самоплагиат. Но, тем не менее, это нарушение редакционной этики. Причем примерно половина этих нарушений по вине авторов, и половина по вине журналов. И поэтому, когда нам жалуются и те, и другие, мы говорим, разбирайтесь. А главное, что сейчас такое новое русское слово появилось – ретрагировать. Это изъять по-русски. То есть статья, когда уже опубликована, ее нельзя просто взять, зачеркнуть, там, убрать, например, с сайта. На ней ставится такой специальный знак, что она ретрагирована. И дальше это очень длинный многоступенчатый процесс, когда в разных базах она помечается как изъятая, и после этого на нее уже не могут ссылаться. Вот что важно. Ну и, соответственно, она считается как бы не бывшей. То есть и журнал очищается, но автору это наоборот. Если это его вина, то нехорошо.
А в каких случаях этот процесс запускается?
Этот процесс может запустить журнал. У нас до сих пор практически такого опыта не было. На Западе уже вовсю он идет, и уже там сотни статей ретрогированы.
Это вот, например, в том случае, если в 14 журналов разослал, да?
Да, например. Или списал настоящий плагиат. Или еще бывает, что одна и та же статья с разным набором соавторов выходит в разных изданиях. Текст тот же самый. Мы это называем фиктивное авторство. Вот в таких случаях мы говорим, ретрогируйте статьи. Это наш посыл Диссернета, и его услышали. И для начала вот это АНРИ, Ассоциация научных редакторов и издателей, они взяли на себя вести вот этот процесс ретрогирования статей. Спасибо им. Как раз вот на этой конференции отчитались, что база готова, и они начинают этим заниматься. И уже десятки журналов, надо отдать им должное, стоят в очереди. Потому что они боятся, что их выбросят из перечня ВАК. Они хотят выйти из нашей диссертопедии.
То есть они сами бегут, каются на площадь.
Не все, к сожалению, но некоторые сами бегут. Да. Я уже упоминала российский индекс научного цитирования. Это база, в которую нужно вот попасть в журналу до того, а после этого он уже пытается попасть в перечень ВАК. Ну, там вообще был заявительный порядок до недавнего времени. Просто формальные требования выполнил, попал в РИНЦ. И там 6 тысяч журналов, ну, говорят, что безумное количество среди них мусора. И в конце концов они поняли, что это вообще катастрофа. И на конференции было объявлено, что одним махом выкидываются из РИНЦ 344 журнала сразу.
Это плод ваших трудов.
Ну, это РИНЦ с нашей помощью, да.
В эфире программа «Петербург свободы». О новом проекте сообщества Диссернет «Диссерапедия журналов» мы говорим с координатором проекта Диссернет Ларисой Мелиховой и доктором биологических наук, ведущим научным сотрудником Зоологического института Академии наук, членом Союза ученых Петербурга Аллой Михалевич. Лариса, вы это расцениваете как ваш успех, как успех вашего проекта?
Как наш совместный, я бы сказала. Конечно, мы таким триггером были, по крайней мере, мы этот процесс инициировали. Они тоже понимали, что надо что-то делать, но это понимание, оно не шло дальше понимания. А теперь вот уже какие-то конкретные действия. Там есть очень смешной пример, потому что в основном это такие журналы, которые не в перечне ВАК, они совсем уже, правда, мусорные. Вот то, что Алла говорит, что у нас выше уровень статей, чем за рубежом, я думаю, что это в ее области, да. Потому что то, что мы видим вот в экономике, в юридических науках, ну, это, мне кажется, ниже уже некуда. Мы-то имеем дело с самым плохим краем вот этого всего. То есть практически все эти журналы не из перечня ВАК, но два все-таки попали среди них ваковские. И теперь это очень смешная интрига, потому что все ждут, что будет делать ВАК. Мы на ВАК не можем влиять, ВАК от нас далеко. Но это замечательные два журнала, называются «Успехи современной науки» и «Успехи современной науки и образования». И там много вообще, целый букет нарушений. Они нам сейчас пишут, что они все исправили, но мы не верим. Можно, наверное, исправить, но это долгая работа. У нас еще есть такой один признак – это псевдонаучные публикации. Там была публикация о том, как вычислить новое значение числа пи. Но кто понимает, математики просто валялись от смеха. В Фейсбуке мы просто выложили вот эту информацию. Кроме того, что там написали математики, что они думают по поводу уровня статьи, а какая-то девушка провела исследование и обнаружила, что мало то, что новое значение числа пи, так еще эта статья публиковалась в четвертый раз. После этого она позвонила или написала главному редактору этого журнала и сказала: ну, ребята, мало того, что, значит, вы публикуете ахинею, но, кроме того, это еще ахинея второй свежести. Как же можно? На что главный редактор ответил: я ничего не знаю, так рецензенты решили, и вообще в науке могут быть разные мнения. Сейчас они нам пишут, что они уже выгнали этого рецензента.
Алла, то, что делает Диссернет, Лариса, как вам кажется, это нужно делать?
Обязательно.
Что это даст?
Возможность очищения, возможность как-то отставить в сторону то, что является псевдонаучным, и таким образом, может быть, даже немножко места освободить для настоящих научных публикаций. Но я хочу сказать, что вот эта проблема и с журналами, и с рейтингами журналов – это только часть проблемы, которая стоит перед наукой современной. К сожалению, даже и на Западе. Но у нас особенно плохо. Это прежде всего финансирование, да, невозможность работать, оборудование, реактивы. А во-вторых, в целом подход. Вот все эти оценки, объективность. Но в то же время это формальный подход. И этот вопрос мы поднимаем на такой еврофорум ЕСОВ. Он самый крупный в мире. Там практически и США, и все страны участвуют. И там вопрос оценки уровня научных исследований, качества статей, он все время обсуждается. Единое мнение, к которому приходят все ученые всех уровней, в том числе самые выдающиеся, там много нобелевских лауреатов, только оценка экспертного сообщества специалистов должна учитываться в первую очередь. И этого, к сожалению, нет. Ну, в какой-то степени это выполняется рецензированием. Не всегда. Там тоже вступают какие отношения. Вот на рецензию отдают специалистам в этой области. Вот он не пропустил работу, в следующий раз его работу не пропустят другие рецензенты. Поэтому эта сторона тоже возникает часто.
Лариса, тот же вопрос, что дадут ваши действия и ваш успех, если он будет развит, поддержан?
Ну, мы надеемся, что ВАК очень сильно почистит свой список. Может быть, какие-то журналы действительно сумеют исправить ситуацию. Я, кстати, хотела рассказать положительный пример по поводу того, что можно исправить ситуацию. Есть такой Казанский федеральный университет, он есть у нас в диссертопедии вузов, и при нем журнал «Образование и саморазвитие». Он один из первых был у нас выложен, там много всего, и плагиата много, и там диссеродилы в редакции. Но вот они еще до выкидывания из РИНЦ и так далее, они сами поняли, что надо исправляться. И они что сделали? Ну, видно, еще есть деньги у университета. Они пригласили англичанина, который приехал в Казань и стал заниматься этим журналом. Сначала выгнали всех диссеродилов, совершенно без нашей просьбы, из редакции. Участники липовых защит, фигуранты диссернета по нашей базе. Потом какие-то еще там нарушения они исправили. Ну и кроме того, у них много случаев плагиата. Мы нашли там 11. И вот приехал этот дяденька на конференцию, выступал и рассказывал, как он со всеми этими случаями разбирался. Они все будут ретрагировать. Правда, после этого мы к нему подошли и сообщили, что случаев уже 18. И он, надо сказать, с полным пониманием отнесся, сделал вид, что он очень рад, что нашлись новые кейсы. Ну, вот такая работа, она сложная, она долгая, конечно, это не в одночасье, но, тем не менее, она возможна.
Меня как-то поразили результаты одного из каких-то опросов, просто общественного мнения. Там людям из разных стран задавали вопрос, какие ценности для вас на первом месте. По-моему, американцы, они поставили честность на первом месте. У европейцев честность была там в крайнем случае на втором или на третьем. У русских где-то на 30-м. Может быть, с этим вообще связано, с падением нравственной вот этой шкалы? Действительно, если все-таки бегать, каждого ловить за хвост, это очень грустно. Что-то должно произойти качественное, наверное.
Безусловно, безусловно. Мы все время говорим о том, что диссернет – это вообще не про диссертацию, а про репутацию. Есть у нас такой мем. И то же самое с журналами. Конечно, мы хотим, чтобы вот этот механизм, чтобы он заработал, чтобы они сами поняли, что репутация важна. Если они не будут печатать всякую билиберду, то им нужно. К ним будут по-другому относиться, к ним пойдут другие авторы.
Исключены 300 журналов, да, из этого индекса цитирования. Сколько нужно их исключить на самом деле, чтобы воздух посвежел?
Думаю, что в разных науках по-разному. Вот у нас есть экономисты, которые говорят, что в экономической области 90% журналов надо исключить.
Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня мы говорили о новом проекте сообщества «Общество Диссернет», диссеропедия журналов по исключению из научного оборота журналов, тиражирующих псевдонаучные статьи. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов, руководитель проекта Виктор Резунков. Оставайтесь с нами.